Дорогие братья и сестры, в преддверии Дня Победы я предлагаю вашему вниманию беседу с ветераном Великой Отечественной войны Борисом Алексеевичем Гладковым. Борис Алексеевич – заслуженный художник России, один из основателей ювелирного производства на Урале 60-е и 70-е годы прошлого века. Более 40 лет своей жизни он посвятил работе на Свердловском ювелирном заводе, где занимал должность главного художника. Разработал более 2000 ювелирных украшений, которые стали участниками более 30 международных и 100 отечественных выставок. Работы мастера хранятся во многих российских музеях, в Алмазном фонде, в Оружейной палате Кремля. Борис Алексеевич прошел весь путь Великой Отечественной войны от Бреста до Кёнигсберга, как разведчик-наблюдатель 447-го артполка и чертежник-артист штаба 50-й армии. Я побывала в гостях у Бориса Алексеевича. Он показывал мне репродукции своих картин, навеянных воспоминаниями о фронтовой юности. Я любовалась развешанными на стенах чудесными цветочными дачными пейзажами Бориса Алексеевича, портретами его жены и дочери Ларисы. Но об искусстве, к сожалению, мы в этот раз поговорить не успели. Я попросила Бориса Алексеевича вспомнить о 22 июня, о начале войны, которая застала молодого новобранца в Бресте.
14 июня, вот до начала войны, осталось недели какая-то, было сообщение ТАСС, которое предупреждало всех нас о том, что никакого сосредоточения войск на западной границе нет, и немцы, ни мы, ни немцы, никто не собирается воевать.
Ну и поверили ведь все, тогда, конечно, успокоились.
Да? Не все, мы-то это знали, потому что немцы-то нарушают уже границу, самолеты там летают и прочее, прочее.
Уже вблизи вы видели, да, уже так за несколько дней?
Война-то притаилась рядом, мы ее знали, а брестчане все время твердили, будь война. Потому что в магазинах все уже продукты закупили.
То есть слухи ходили уже за сколько? Вот за месяц, за два, за несколько недель?
Ну, это примерно недели за три. Угу. Уже такой разговор пошел.
А там ваша часть стояла, да? То есть вас призвали
Мы в Бресте, да? В северном городке, около, недалеко от железнодорожного вокзала. Это в 700 метрах от Брестской крепости. Вот сейчас вот, ну, здесь вот все представляют Брест, это только крепость. Вот Свердловск возьмем. Угу. Южный городок, северный городок и прочее, прочее. И так же и там, хотя меньше, там 1040 было всего населения, но все-таки город, областной город был. Вот. Брестская крепость, она занимала по периметру 9 километров территорию. Вот. Там располагалось две дивизии. Это мы называли каменный мешок.
Почему?
Потому что надо было не на границе держать эти дивизии. А вот Павлов, это бывший командующий военным округом, он, видно, вот взяли хозяйственные вопросы больше вверх, чем военные. Поэтому, когда война началась в Бресте, в крепости в самой, вот что там были люди, 1/3 там было, потому что остальные, вот 70% войск находились на создании оборонных рубежей. Вот так же и вот в нашем северном городке, этот чисто артиллерийский городок был, ну, там были и саперы, несколько других частей. Вот, но в основном артиллерийский гарнизон.
Борис Алексеевич, вас призвали в каком году? В 40-м или 41-м?
Я перед войной учился в Горьковском художественном училище. Вот. Было такое время, что... Ну, я вот о Чкалове хочу несколько слов упомянуть. Это 37-й год. Чкалов решил вот своим экипажем перелет сделать Москва, Северный полюс, Соединенные Штаты Америки, без посадки. Летели они 63 часа. Вот, встречали там ужасные, потому что неведомый такой был путь. Там и бури, и циклоны всякие, все это они пережили. И поэтому им приходилось летать. то вниз, то вверх, то вниз, вот таким гребешком. Потому что вверх залетят, там обледенение идет, им надо вниз лететь, пока это собьют они обледенение. Опять вверх надо, потому что, ну, в общем, такие условия были. И вот приходилось так. Кислорода они не рассчитали в путь взять, мало взяли. И поэтому у них, у всех троих, вот, Чкалов, Байдуков, Беляков, из носа, из ушей кровь текла. И вот они в такой обстановке летели. Одно время даже было так, что в самолете заморозило провод такой, в который масло вступает в мотор. Он замерз. Вы знаете, что такое без масла? Это значит, погибли, катастрофа будет. Вот Чкалов нашелся быстро, сообразил. У них в термосах кофе и чай горячий был. И вот начали этот выливать кофе на этот провод, и масло
размораживать.
Пошло. Масло пошло, и мотор заработал. И вот они все-таки, когда перед Канадой это стали лететь, а потолок летный, летчиков не выше там 6 километров, выше уже нельзя подняться, потому что, ну, такой потолок, самолеты такие были. Вот. А горы канадские были выше. И вот Чкалов боялся врезаться в какую-то гору. И поэтому 2000 километров они обошли эту Канаду и вышли на побережье Атлантического океана. И там вдоль вот океана они летели. Им нужно было в Сан-Франциско. Но они долетели только до этого Ванкувера. И у них горючее кончилось. Хотя они за Ванкувер уже улетели, но вдруг показали приборы, что горючего нет, и масло, и все это кончается. И они вот на остатках там какие-то были, вернулись обратно и успешно посадили в Ванкувере, там был аэродромик.
Наверное, все мальчишки тогда мечтали в авиацию пойти.
Ну, мы, разумеется, я сразу, как это, вот был активист комсомольский, меня избрали комсоргом на первом курсе. Вот. И мне, как активисту, дали приглашение на встречу с Чкаловым. Он когда перелетел из Америки, вернулся домой, то из Москвы в первую очередь ему надо было на родину. А родина – это Нижегородская область, рядом там Васильсурск, то есть Васильев, который переименовали сейчас в город Чкаловск. Вот. И он приехал, естественно, на родной областной город, и там встреча была. Вот на эту встречу мне посчастливилось бывать. И поэтому, когда я его увидел, я вообще влюблен был в него. Это был могучий такой, и голос-то у него был, как заводская, автозаводская труба. Если вот рядом сидит на бревнышке, кто с ним, когда он говорит, то бревно дрожит, и это передается всем. Вот такой он был человек. Могучий, крепыш. Он не так уж высокого роста, но выше, конечно, меня. Вот, и когда он говорил, он прежде всего не о себе говорил, а о своих друзьях. Вот, говорит, Байдуков, говорит, на голову выше меня. А Беляков, говорит, на голову выше Байдукова. Вот такой.
И с тем, богатыря.
И с тем, и с другими, и с Байдуком, и с Беляком я встречался после этого. Вот когда кончал Академию художества, я работал над картиной о Чкалове. Тут вот есть она, эта картина.
Угу. Вот.
Ну, я над ней работал, можно сказать, полвека. Как в 51-м году начал. Первый эскиз у меня был посвящен приему в правительстве Сталином экипажа Чкалова. Угу. Вот там Байдуков, Чкалов и Беляков, и правительство сидят. Эскиз у меня, он сделан был, все написано. Но приемная комиссия, экзаменационная комиссия, вернее, Им не понравилось, как я показываю Сталина, потому что я написал сталинский маршрут, они считают, что Сталин должен показывать.
Угу.
А я не согласен был с этим. Ну, думаю, раз они отменили мне этот самый эскиз, надо сразу отбросить эту работу и быстро начать над новым. Я решил вот троих их только угу. показать, как они на квартире у себя, у Чкалова, собирались втроем и подготавливали вот этот маршрут.
Вот они около года.
Карты там,
да,
все это чертили, обсуждали все проекты, и сам маршрут обсуждали.
Вот не случайно тут три богатыря-то, да, на стене?
Не случайно, это сопоставление, да. У него не было, конечно, этой угу. картины. Но аналогия, надо было обязательно пример показать.
Угу.
Тут три богатыря действительно было.
И после встречи с Чкаловым вы, наверное, тоже мечтали в авиацию, да, когда вам...
Безусловно. Я учился уже на третьем курсе, вот, и у нас студенты пошли сдавать в аэроклуб. И я вместе с ними тоже пошел сдавать в аэроклуб. Но их приняли, а я не прошел по своему этому вестибулярному состоянию. Угу. То есть я не способен летать был.
А вас взяли в артиллерию, да, когда
звали? Нет, я все-таки учился в аэроклубе.
А учились?
Но мне предложили вот на авиатехника.
Угу.
Я думаю, вот все равно рядом с авиацией. Вот. И когда призыв был, была такая обстановка, что не давали даже 2 недели закончить, ну, до диплома осталось, чтобы защитить. Ребят призывали прямо в армию, вот без защиты диплома. Вот. Ну, меня взяли с 4-го курса в армию. Конечно, я мечтал в авиацию попасть, хотя бы авиатехником. Но приемная комиссия, у них план свой. Вот они набирали в артиллерии, меня спросили, а куда я желаю. Я им ответил, куда пошлете, туда и пойду. Вот, ну вот мы предлагаем вам в артиллерию. Не против, вроде. Артиллерия, так артиллерию, давайте туда. Конечно, было лучше, чем в авиации. Вот мои друзья, которые в авиации там учились в аэроклубе, они все погибли в первые же дни войны, как летчики. А я вот, как видите, жив остался. Нам еще командир нашего полка, полковник Маврин, он очень опытный был, очень жалел всех нас. И говорил, вот какая бы война ни была, говорит, кто служит вот в тяжелой артиллерии, то очень мало погибает. Потому что, ну, там, в дороге где-то, на маршруте, вот там от самолета или на мину нарвался, вот так и случайно. А вот специально, чтобы погибали, то мало, говорит, гибнут. Хотя война-то была другая совсем. Он там в Финляндии воевал, одно дело, а тут была другая война. И сам он, его из нашего полка послали под Сталинград командовать артиллерийской бригадой. И там он вскоре погиб. Вот, и вот нас собрали в Горьком, это всех призывников, которые вот должны были в этот полк поехать. Везли через Москву, потом через Вязьму, через Смоленск. И везде от нас из эшелона все время людей отбирают, оставляют там. В Смоленске оставили, а в Смоленск приехали, дождик был. Так не хотелось выходить из вагонов. И мы поехали дальше. И в конце концов приехали аж в самый Брест. Там погода чудесная была, и все это приятно было.
Это была весна или уже лето?
41? Это была осень, октябрь
осень
месяц.
Осень 40-го, да?
40-го года, угу. Да. Вот, ну, я попал вот в звуко, то есть в разведдивизион. В полку было 4 дивизиона. 3 пушкарей, огневики мы называли их. И 1 разведдивизион, куда входили звукобатарея, топографическая батарея и фотобатарея. Вот, все это нужно было для обслуживания огневиков, потому что без карты к местности не привязать пушку, допустим, орудие точно надо привязать к местности. И таким образом там цели, допустим, мы ловили по звуку. Это приборы специальные были в звукобатарее. Вот тут Кончин как-то писал, он неправильно выразился, слухачи. Мы не слухачи были. Слухачи – это в этом у зенитчиков. Это путаница.
А это звукари называется правильно, да?
Это по звуку прибор, вот как это рентген записывает там прибор. У нас центральный прибор такой был, центрально регистрирующий, который от каждого прибора, а они располагались на фронте примерно в 8-9 километров друг от друга, вот 6 таких приборов. К каждому прибору звук доходил в определенное время, к другому в другое время придет, в третье. И вот по этим показателям, вот там, вот я в центральном пункте как раз находился, там были вычислители, дешифровщики, и вот я был чертежник-картист.
Но вам это было, наверное, не очень тяжело после художественного училища?
Мне это было не только тяжело, а приятно, да.
Я и говорю, не было тяжело.
Да, и кроме того, я вносил свои какие-то там методики, которые улучшали показатели. Если считалось, что хорошо, если я в квадратный километр попаду, вот если в этом квадратном километре обнаружу пушку, или который выстрелил в нас, допустим, противника, а за 30 километров мы определяли это, то я добился таких показателей, что вот укол в этот в планшетик иголки циркуля, он, если глубже уколоть, то уже на местности это 20-30 метров разницы дает. И поэтому благодаря вот такой точности я определял даже до 7 метров.
Поразительно.
15-7 метров. Это высокий показатель. Ну, когда война началась, конечно, мы, звукоразведка, у нас, вот я тут в стихотворении буду читать, наверное, и рассказываю, что нам приборы авиации противника уничтожила, приборы звукоразведки, а без них мы ничто уже, мы как просто пехота.
Как-то предчувствовали, когда забирали вас в армию, какое-то было предчувствие, что на войну фактически попадете, или ничего не подозревали, не ощущали?
Нет, вообще-то чувствовалась обстановка-то уже напряженная.
Да?
20 числа, в ночь на 21, как раз в ночь был назначен патрулем вокруг штаба 28-го стрелкового корпуса. Вот. А мы входили в этот корпус.
То есть вы как
наш
раз
полк.
И не спали.
Да. И вот, когда я там дежурил, ходил по площади, смотрел, и подъехали три автомашины. Я только потом узнал, что это машины-то были из нашего полка. Но тогда я не знал этого. Там все в секрете держалось. Приехали, все, там шоферы и грузчики были, солдаты. Вот, погрузили документы из секретной части, несколько ящиков, и увезли там за 40 километров в какую-то деревню.
Но это вы потом узнали, что куда увезли?
Это я потом узнал, но я подумал тогда, значит, это что-то такое, документы, значит, это уже вот-вот начнется война.
А вы догадались, что это документы?
Я догадался.
Вывозят, да?
Да, да, да. Потому что я вот в этой секретной комнате, где все эти документы были, я не один раз там на посту стоял. Но меня закрывали на замок, я там находился. И вот я никого не должен был допускать до этих документов без особого там документа. Вот. Поэтому я сразу понял, я уже по ящикам понял, что это документ секретный. И потом в нашем полку составляли списки, это мы уже знали, для эвакуации семей на восток, адреса там, все. То есть к войне готовились. Но когда вот было это сообщение ТАСС, то командование вот 4-й армии нашей, там, который в Бресте, и там рядом с Брестом тоже. В Бресте 28-й корпус только был. Они подумали, что в Москве знают больше, чем они. Поэтому им виднее. И на какое-то время они, ну, пришли в таком заблуждении, что ли, сказать.
Расслабились.
Расслабились, да. Бдительность потеряли. Mm-hmm. Хотя знали, что вот-вот враг-то рядышком. И вот в ночь на 22-е, это мы только потом узнали, один мельник польский переплыл, рискуя жизнью, реку Буг. В него стрелять не могли, конечно, потому что боялись немцы тоже, чтобы заранее не возбудить подозрения. На... Вот он сообщил 17-му погранотряду, там был Кузнецов, майор, во главе этого отряда пограничного, о том, что в 4 часа утра немцы начнут войну, то есть нарушат границу и будут воевать против Советского Союза в 4 часа утра. Но поскольку сообщение ТАСС было, то его как провокатора посчитали и до выяснения посадили там в какую-то...
На Гауптвахту.
На Гауптвахту, да. Вот, жив он или нет, я не знаю, и вряд ли. Ну, может быть, потом там немцы расстрелять могли уже. Ну, одним словом, вот так вот. А оставалось для подготовки вот всего этого, для сообщения даже, очень мало времени, потому что это было где-то часов 10 вечера.
То есть даже если бы мы поверили, собственно говоря, и не успели...
Даже если бы поверили, да. Ну, кто-то поверил, там, они уже начали принимать меры, все, но не успели. Надо было войска вывести из крепости, северного городка, вот эти артиллерии всю, а там у нас было 144 орудия, крупных довольно. Это такая силища, если в раз все это загремели бы, то немцам наверняка долго-долго и не могли бы до Минска даже добраться. Это такое наше мнение было. Вот, но, тем не менее, вот так получилось, как получилось.
Но это все позже. А вот вы мне расскажите о ваших вот ощущениях и чувствах вот тогда.
Ну, в этот день, 21 числа, я был как бы свободен, имел право спать, что хотел делать. Я занимался там своими вот творческими делами.
Это чем? Рисовали? Писали стихи?
Я любил это дело, рисовал, да. И потом выпускал стенгазету, это все, вот этим занимался.
А что больше рисовали, Борис Алексеевич? Какие-то зарисовки или друзей?
Друзей,
или пейзажи,
друзей что? Больше друзей, всего.
Портреты, да?
Да, зарисовки делали. Ну, там нарисовать, допустим, какую-то пушку или все нам не разрешалось, потому что секрет считалось. Угу. Вот как сфотографировать нельзя было, так и рисовать тоже.
А письмо домой не писали в последний день перед войной? Не помните?
Письмо я регулярно писал домой, но как началась война, наши письма, конечно, хотя я все время писал, они уже там оставались в почтовых ящиках, никто их не вскрывал. Ну вот в ночь, когда все спать легли, потому что после жаркого дня, а дни жаркие были, уставшие люди, а мы готовились на воскресенье все выехать на полевые занятия. То есть полк наш был готов к войне, только объяви боевую тревогу. Но тем не менее, это орудие-то вывозить надо. Если когда началась война, первый огонь, вот этот шквальный такой, буря, как она двигалась. Причем она двигалась не так, как колеса идут, а как бы наоборот. Странно мне это показалось, я вот поэтому запомнил.
То есть вот на этой картине вот это как раз первое, что вы увидели и что вас
это
потрясло.
Это первое, то, что я увидел в окно.
Вот когда в окно.
Надвигается ураганище. В окно вот увидел это самое.
То есть вы первый момент не поняли даже, что это такое? Первую секунду какую-то?
Когда все мы, вот это загремело все это, то мы прежде всего побежали за винтовками. и успели одеться в это время. И в одежде легли, в постель опять, потому что без боевой тревоги-то мы не имели права вставать даже. Но голод поднимали все и рассуждали между собой. Вот один говорил, помком взвода был старший сержант Лютый, что это Тимошенко, нарком обороны, хочет приучить нас к боевой обстановке.
Что вот, это учение.
Как бы учение, да. Угу. Вот хочет нас это как бы показать, настоящий обстрел. Вот, а другое предполагали там все, но о войне никто не подумал еще. Ну, и я вот, когда это увидел, я еще тоже подумал, это ураганище, вот оно подойдет к нашей казарме и снесет нашу крышу, потому что такой мощи я видел до этого в мирное время, ураганы, которые крыши снимали, сбивали.
Поэтому прежде всего про ураган подумал.
Про ураганище, да.
А потом самолеты же увидели и услышали.
А наверное, потом, да? Вот когда это вот артиллерии, полетели самолеты, и вот это стали бомбить, обстреливать из пулеметов. Вот мы уже тут поняли, что это война. И, конечно, этот дежурный по дивизиону сержант Крюков, вот он бежит вдоль коридора. А мы в отсеках так, кровати у нас двухэтажные были. И говорит, спите, ребятки, сейчас все выясню. То есть он еще не объявляет боевую тревогу, он сам не понял, что. К телефону, а телефон на другом, на конце казармы находился, там, где туалет у нас был, и где мы умывались. Вот. Он подошел, а телефон отключен. То есть связь была порвана, порушена. Немцы за 2 часа до начала войны успели порезать все провода с телеграфных столбов на десятки километров от Бреста на всех направлениях и вырезать лес, потому что дороги закрывали эти ветки, и ему нужно было видеть сверху на самолетах. Тоже на десятки километров. Это вот такую... Такую армию надо было вот этих своих диверсантов переправить вот вместо станков к нам вот это через границу правили. Вот. Ну, ночью я спал, видел сон, грозу, знаете, у Островского.
Это еще до этого, да?
Это перед началом войны. Сны, они моментально там рождаются, потому что ночью спишь нормально и никаких снов не видишь. А вот в момент возбуждения уже сны начинаешь видеть. Вот я увидел, Катерина выходит из церкви на откосе, как бы вот в Горьком есть откос такой, обрыв. На берегу Горького города. И там внизу находится монастырь какой-то, и кусты, и деревья, все так, как это действительно было. И вот выходит Катерина из собора, и я вижу ее. Выходит из церкви кабаниха, и зло так в ее сторону смотрит. Она во всем светлом таком. И вдруг какой-то удар молнии, и она упала. Я еще вот побежал ей как бы на помощь. Угу. Это во сне так. Угу. Хотел помочь ей подняться. Но в это время загремело, и все меня разбудило. И я не пойму, где же Катерина-то?
Вот
передо мной все смешалось. Угу. Такая же вот картина. И вот это все я увидел, как это. Я еще все ото сна-то не отошел. Но мы успели вот и одеться, и все. И вот он обратно бежит, боевая тревога. Мы тогда уже все, у нас и винтовки с собой, и все начали выполнять инструкции. Потому что командный состав находились на квартирах, все эти офицеры. В городе, пока они доберутся до нас, а вот в такой-то обстановке, не все сразу пришли. Мы начали вытаскивать, вот там была у нас кладовка такая, копчерка мы ее звали, со второго этажа вниз приборы звукоразведки. И вот центральный регистрирующий прибор, он 120 километров весит. Обычно в мирное...
Килограммов.
Килограмм, да. Я километров знаю. Угу. Обычно 4 человека, и то тяжело нести. А тут мы вдвоем с Бестолановым, с красноармейцем, сосед мой, взяли за ручки и потащили. Еще только кричим, на, не мешайте нам, там, солдату, которому и нечего было таскать. Вот, кто-то на ходу помог нам, а надо по лестничным клеткам это тащить. Вот, и мы вниз все это стаскивали. А шофера наши, Ковалев у нас был и Буднюк, наши, вот нашего отделения, они побежали вот сюда, в парк, в арт-парк, где артиллерия, там пушки стояли, тракторы и автомашины. Все они, автомашины, на столбиках деревянных были, колеса могли крутиться, чтобы к земле не прикасались. Все было культурненько, красиво. Вот эти вот машины, вот я тут одну машину показываю, они едут к нам сюда. И приехали обе машины, погрузили все имущество. А у меня было время какое-то еще, я думаю, успею я сбегать водичку попить. И забежал в красный уголок, хотел свой портфель взять. У меня там были иллюстрации, фотографии довоенные все, свои личные, репродукции с картин. Вот это я хотел взять, а шкаф на замке был. Думаю, взломать замок, мальчик заругается потом. Вот еще какие-то мысли были. Тут война началась, а мы еще об этом думаем. Потому что мы думали, вот-вот мы вернемся скоро и пойдем, ну, как нам раньше внушали, нам, мы должны воевать только на территории врага. Вот, а получилось совсем по-другому.
У вас здесь на картине вот убитая девочка лежит, или женщина?
Женщина и один мужчина. Это вот когда мы, вот туда мы ехать на машинах-то не могли, а командир у нас был опытный, они в Финляндии воевали уже, они сразу напротив забор у нас был, время на забор поехали с этими машинами, вырезали сразу два звена забора и выехали в поле. Мы сразу в поле оказались, и там были домишки какие-то рядом с нашим городком, одноэтажные. Вот и я увидел это огромный ров от снаряда, метра в три диаметром, и глубина тоже у него большая была. И на, вот около этого рва лежали уже мертвые жители этого домика, которые вышли полюбоваться, посмотреть, что же происходит. А снаряды, которые должны были попасть в наши казармы, они перелет делали, и вот попадали туда.
Это первый раз вы увидели
убитых людей? Это первая жертва. Вот я
это, вы вот первый раз увидели убитых ведь, наверное, да, в жизни?
Первый раз в жизни,
но потрясение,
да,
тоже
мертвых. И тут вот я показал из своих, которые уже еще в рубашках в одних, не одетые были.
Вы испугались тогда, Борис Алексеевич?
Нет.
Не успели
испугаться?
Представь себе,
было любопытство.
Угу.
Было любопытство и вера. И вот когда мы выехали за забор, в первую очередь я встретил своего друга, художника, который из нашего же училища был, Аркадий Ворочилов. Он на другой машине там ехал, на открытой машине. Вот я увидел его, я говорю: «Аркаша, ну что, воюем?» «Да, черт побери», говорит, «воюем». Все еще так.
Так с энтузиазмом,
это,
да, с каким?
Ну да. Mm-hmm. И вот у меня первая мысль сразу родилась. Наполеон нарушил границу и воевал против России. Будет такая же участь и Гитлеру. Потому что мы вот так вот поверили. А почему про Наполеона? Я читал книгу Торле, и то, что я читал, я солдатам это рассказывал потом, своим товарищам в батарее. Поэтому у меня такое убеждение было.
Вы сказали вера. Вера в то, что победить.
Вера в победу.
Потому что если говорить о вере в Бога, наверное, вы же не верующим еще были тогда, да?
Нет, я не был верующим тогда. И во время войны я не был верующим. Вот здесь вот будут читать стихотворение. Я,
вот прочитайте сейчас, Борис Алексеевич.
Я прочитаю. Да. Мы, конечно, не думали дожить до столь большого юбилейного рубежа, как 70 лет начала проклятой войны, вот, и 70 лет первой победы вот, в Московской битве, в которой я также участвовал. Как художник я много, вот так ряд картин написал на военную тематику, в том числе вот «Освенцим» есть, «Очкалы» 5 картин, посвященный маршалу Жукову 5 картин у меня. Ну вот я хочу прочитать стихотворение. «Юбилей победы встретили, фронтовикам встречи как награды, и какой бы ни был путь далек, и будет ли дождь, солнце ли взгляды, мы приедем, совершим полет. Дружба фронтовиков крепла навек, прощаясь, менялись адресами. В стихах друг мой, Журавлев Олег, писал о дружбе между нами. По внукам мы деды, но жизнь хороша, когда ветераны по-дружески вместе, и лица светлее, и светлее душа. И нам вновь 19, как в огненном Бресте. Многих друзей ныне нет в живых. И Олега, и Саши Кисарова. Но с любовью хранить образы их будет память наша старая. Вот миновал уж юбилей, 60 лет победы. О прожитом ты не жалей, на фронте испытавший все беды. Ты живешь не зря на этом свете. Ходишь в школы, опытом делясь, с тебя пример берут внуков дети, отменой ваших льгот девясь. Желанный юбилей справили, народный праздник победы. Ветеранов звали, как правило, на прием главы и полпреды. И фронтовики слушали речи, а в дар цветы на каждой встрече, за столом вино. И было что поесть, хорошо, что эти юбилеи праздновались хоть каждый год, но и души наши мало грели законы монетизации льгот. Отмена бесплатно съездить в гости или сделать зубы протезы, до срока не лежать бы на погосте, быть всегда здоровым и полезным. Однако, когда наша власть демократ грошами льготы заменила, она в расчете ошиблась во сто крат, ущерб моральный позабыла. Но ведь льготы – это не монеты, а часть награды ветеранам за мир, спасение всей планеты от зла фашизма и тиранов. Мы в долгу перед фронтовиками, президент в письме признался мне, долг же всегда красен платежами, пока живем мы на земле. Не нужно больше нам награды, почетная была б забота. Вниманию всегда мы рады, любовь, достоинство, вот льготы. Чем не менее, победа день, наш кровный праздник встретили. Вспомнили павших в земную сень, а живых поздравили и отметили. Пройдут века. Но еще видней будет Дня Победы торжество. И сколь бы лгать, не пыжился враг дней, не смыть ему правда божество. Ну вот теперь еще вот стихотворение. Не раз смерть меня лобзала. С первой минуты войны нас смерть лобзала. Звуки юнкерсов наши души терзали. Нервы трепли. Вихри осколков металла, в Бресте первыми мы войну познали. В артпарке, где пушки, тракторы стояли, в огне снарядов вражьих однополчане, пулемет и переправу немцев в клочья рвали, а на дне бездны панихиды звучали. Там у орудий Многие погибли, долг сдержав и клятву, завет Библии. Наш разведдивизион успел прорваться, избежать артналет, в поле оказаться. Рядом с Брестом мы к болоту прижались, с воздуха враг разведчик нас заметил, и в раз мины над нами завизжали, взметнув в болоте ил султанов свечи. Мы без потерь рванулись ближе к лесу, спешно там траншею рыли вдоль дорог, чтобы боем встретить здесь вражьих бесов, но их птицы-бесы дали нам урок. Разбили ряд приборов звукоразведки, но мы не валялись, как мертвецы, а только вспотели пилотки-беретки и живы, на диво, воен-спецы. Хотя над нами пять раз асы кружились, клевали нас и поливали свинцом, 19 стервятников-псов глумились, но беды были отвержены Творцом. Казалось, ведь все пули летят ко мне. Инстинкта прятались мы в травинке. Я думал, пули вот-вот пришьют к земле, и там не потеряли кровинки. А пули, как колорадские жуки, окоп облепили, где я залечь хотел. А нас приказом умным спас комбатор Лукин, прозорлив, будто ас только в окоп смотрел. Считать же все беды мне желания нет. А что потомкам бы полезно знать? Ошибки, победы или зависть и бред? Мы все, им все толково нужно рассказать. На дне окоп, у могучей ели, спали меж ног парни от артвойска. Лучи солнца утром ласкать хотели верхушки леса под пропойском. Солдаты вышли из окоп размяться. Снаряд врага, задев за ель, взорвался, разя осколками смерти в объятия. Капитан под елью спал, без ног остался. Я беседу с утром вел и невредим, а соседу срубило пальцы с руки, кровь пошла, но уцелел не я один. Это было в лесу у сош реки. В том же лесу, в рост стою, на посту я, мой напарник сказал, пост пристрелен, к еле примкнул я, рядом окоп пустует. Вдруг засвистело от уха влево. Я головой, как в речку, в окоп нырнул. Очередь пуль крутанула вправо. Если б не нырнул, навечно б там уснул. Под ель бы тело мое лежало. В октябре 41-го года осколок взорвавшегося снаряда не в первый раз мне на счастье нашел на груди моей преграду, разбил автомат на две части. Они на ремне висят, болтаются, бежать мешает сквозь артналет. Мне же вручить пакет возлагается, сыскать в Туле комдива дзот. Нашел, вручил пакет, ответ дождался, и обратно в штаб полка помчался я с тем автоматом, что жизнь мне спас. Июль 42-го года. Творец спасал нас, а за что дивлюсь? Мы Творцу Духа благодарны свято. Живы остались и вернулись с войны. Богу молились, мама с ее братом, чтоб вернулись невредимыми их сыны. Бог оберегал меня, Витю, Колю. Сколько бед, ударов мы сдержали. Он пытал мне верность, долгу, нашу волю, за свою сражаться державу. Я, бомбы, пули, от мин осколки, все летело в человека. И трудно представить только, как вынес солдат все это. Живо вернулись мы, я домой. Кого благодарить за это, знаем. Между Богом и сатаной нами пройден путь немалый. И все же Бог всегда был со мной. И Богом я был оберегаем. Спасибо за внимание.
Витя и Коля – это братья ваши?
Витя, Коля, да, это брат, братья мои.
Они тоже...
тоже участвовали в войне.
Оба живы остались тоже?
Все вернулись домой.
Это все мамина молитва, да?
Все мои, да. Ну, я так думаю, что благодаря вот ее молитвам.
Кто-то из маршалов наших сказал такую фразу замечательную, что войну выиграли безбожники с помощью Божьей.
Ну, маршал Жуков, он вот... Он верующий был все-таки человек, несмотря ни на что. Икону там какую-то вот брал с собой.
А у вас-то с собой мама вам не давала какую-нибудь иконку или крестик?
Нет,
на вас? А
нет,
вы не крещеные были, да?
Я крещеный был.
Вас мама крестила, да?
Это я крещеный был в детстве. В детстве еще. Я же родился в 20-м году.
Но в 20-м тоже часто не крестили. Ну, вы в деревне родились,
нет,
да?
Нет, мы крещеные были. Было время, когда вот уже в школу ходили, мы воспитывались по-другому. И я, можно сказать, был один из первых, который, ну, в безбожники подался.
То есть, а в детстве-то мама вас в храм водила, да?
Да, я в церковь ходил, все это... И даже вот сестру венчали мы, я там присутствовал, все это было. Было оригинально все. У меня вот брат Леней звали, он был, ну, вроде в комсомол вступал, все. И его друзья, когда вот он умер в 23-м году, то были похороны очень оригинальные. У меня отец и мать, они верующие были, и вот в церковь ходили, на клиросе пели, вот, но вот Лёня, например, он уже был в числе комсомольцев, и когда поп пришел в домике, вот он отпевал, и все, и когда гроб с телом Лёни вынесли, то комсомольцы подхватили и с пролетарскими песнями его сопровождали до самой церкви. А в церкви опять ритуал церковный был. И похоронили его, ну, там, в ограде рядом с церковью. Ограда была такая.
А Лёня – это старший брат,
Лёня,
да?
Был старше меня, он с 13-го года рождения.
А сколько было всего детей-то в семье?
У мамы было 13 детей. 13. Я, то есть 14, я был 13-й.
Борис Алексеевич, а когда вот узнали, что мама за вас молилась всю войну, это вы знали с самого начала или потом она вам сказала?
Ну, потом она говорила, когда мы вернулись уже с войны, что она... У нее брат был, Иван, и Федор тоже. Они молились за своих детей.
Ну, как вы тогда это восприняли, будучи еще неверующим человеком? Не иронически, нет? Все-таки поверили, что
нет,
это?
Нет, да. Я уже поверил.
Просто в действенность маминых молитв или в Бога уже поверили?
Молиться я не молился, но верил.
Был какой-то вот момент или случай какой-то, что вот вы можете сказать, что вот после этого я в Бога поверил? Или как-то это у вас постепенно произошло?
Постепенно, постепенно. Мне сейчас трудно сказать, когда это было. Похороны были, друзей своих хоронил. Как она, вера-то, пришла? Пришла неожиданно. И сейчас я хожу в церковь с Ларисой вместе. Даже... Далеко, в конце улицы Космонавтов. Mm-hmm. Тут где-то в центре была церковь, где служил отец Алексей. И вот все, кто ходил к нему, его перевели вот в эту церковь, на Космонавтов. Там в конце как раз, перед Пышмой, в конце города. И вот все пошли туда, к нему, все, кто ходили в эту церковь.
Это отец Алексей Долгоруков, да?
Долгоруков, да. Mm-hmm. Вот к нему. очень хорошо его уважает. Он беседы проводит после службы. Обязательно остаются с ним и слушают его проповеди, рассказы. То есть просвещает.
А вы детям рассказывали о войне или нет?
Ну, кое-что только.
Наверное, первое время после войны ведь не хотелось ничего вспоминать, да?
Да долго это не хотелось, да. Ведь вот 20-летие Победы, вот сколько, 20 лет прошло, мы ни о каком Дне Победы не помышляли даже, потому что вот у нас мысли другие были. Это возрождение, порушенного войной, и никаких фанфар или тавра, была бы только Родина богатой и счастливой. Искренне и от души мы пели эти песни.
Борис Алексеевич, 9 мая, помните, расскажите, как, где вы 9 мая, во-первых, встречали?
Какого 9
мая? 45-го.
45-го, 9 мая. А 9 мая, это уже когда взяли мы Кенигсберг, командующий армией, решил сделать боевой путь армии, то именно мне, ефрейтору, а мне накануне был присвоен это звание, я все время был солдат. Почему солдат? Потому что очень выгодно было держать меня не в полку в артиллерийском, а откомандировали меня в штаб армии. И я вот там вот 2 года работал, даже чуть больше. И вот мы делали выставку целый месяц. Я был назначен начальником зала Победы. Война еще шла вот там на Берлин. А в Кенигсберг 8 апреля мы заняли Кенигсберг. Гады. То есть там война закончилась.
Ну, уже и готовились тоже к
да.
Дню Победы, получается.
Да, мы готовились к Дню Победы. Ну, и вот в одно время... Когда мы уже подготовили все на 8 мая, да, мы уже готовы все это принимать гостей и собрались в одном месте все художники, все, кто работал над этой выставкой, и ведем разговор между собой, обсуждаем эту выставку, где хорошо, где удачно, где неудачно. И о чем-то мечтаем, о чем-то говорим, и вдруг пальба. Такая пальба. Мы, первая мысль была у нас, что это не подчинившиеся капитуляции власовцы, прежде всего власовцы, и немцы тоже, которые не хотели этой капитуляции, а уже слышали о капитуляции. И вот выбежали на улицу все и слышим, и видим, стрельба кругом, снаряды рвутся. Услышали, что конец войны, День Победы. Я побежал сразу из этого клуба, там, где располагался мой оперативный отдел. Ну, был там чертежник Авдеев и капитан Манеев, которые оставались там. Ну, в первую очередь, конечно, обнимались. Все, и потом выбежали на улицу, все целуемся, все такое. Вот, и вот этот вот самый обстрел был такой мощный.
Салют, да?
Салют, да. Вот так вот мы встретили.
Борис Алексеевич, как вам кажется, как вы думаете, вот сейчас, по прошествии всех этих лет, Великая Отечественная война, это что было? Вот, это было наказание какое-то русскому народу, сейчас часто так говорят, наказание за вот, отступление от Бога. Или это было испытание такое страшное для всего народа?
Это была самая тяжелейшая война в истории человечества. Вот что я только могу сказать.
Для вас?
Ну, поскольку я живой вернулся, то что сказать-то? Живой, живой. Жить надо, делать свое, что предназначено мне судьбой. Наверное, так.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что вы слушали беседу с заслуженным художником России, одним из основателей ювелирного производства на Урале 60-е и 70-е годы 20 века, ветераном Великой Отечественной войны Борисом Алексеевичем Гладковым.